Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня мы будем говорить о литературе, об империи. И наш собеседник — это писатель, главный редактор издательства «Лимбус Пресс» Павел Крусанов.
Здравствуйте.
Павел, добрый день. Сразу хочу сказать, что я являюсь вашим читателем. В свое время прочитал вашу книгу «Укус ангела», и она произвела на меня очень большое впечатление. Поэтому нашу беседу я как раз и хотел начать со своих, и не только своих, впечатлениях об этой книге. Вот, позволю себе процитировать. Критики пишут, что вы, Павел, выразили стремление россиян к восстановлению былого могущества страны под железной рукой в этом вот произведении. Что вы можете сказать?
Ну, во-первых, спасибо за признание, потому что в последнее время что-то все реже и реже получается увидеть в лицо собственного читателя. А критики, в общем, написали, наверное, правильно, с какой стати, в общем, в то время было кривить душой.
А какое время, кстати? Вот это важно. В каком году вы написали и был выпущен роман?
Ну, написан он был в 99-м году, и в 99-м же в таком усеченном журнальном виде вышел в журнале «Октябрь», а в 2000-м уже году в полном объеме он вышел отдельной книгой, отдельным изданием. Вот. В то время, когда этот роман задумывался и писался, оно было, в общем, действительно таким довольно трагичным для людей, обладающих или обладавших каким-то цельным сознанием и мировоззрением, потому что и в стране, и, так сказать, вокруг происходил раскол, развал, и все предлагали, так сказать, как-то проклинали имперское сознание, говорили, что его нужно на что-то менять, как будто это такая вещь, взятая где-то в магазине или на прокат, если не удовлетворены его качеством, вы можете прийти и обменять, скажем,
нужно
сознание.
Вместо сознания взять поменьше сознание, да,
ну, или какое-то побольше. Там, да, что-то, ну, вот это чего-то на меня плохо садится, не по мне сшито там, да, вот. И я для себя лично вот такую историю с исследованием этого вообще, что же такое это имперское сознание и как вообще можно менять сознание у себя, потому что я все-таки на ту пору большую часть жизни вырос в Советском Союзе, в империи Красной, и, естественно, тоже этим имперским сознанием обладал и мыслил. Вся страна была для меня этим огромным пространством, за которое я, в частности, тоже несу ответственность за всю эту территорию. Это, собственно, и есть понятие имперского сознания, на мой взгляд.
Вот это очень важно. Я хотел бы попросить вас поподробнее остановиться, потому что пространство, территория, страна, народ, за который я несу ответственность. То есть, с вашей точки зрения, это и есть имперское мышление?
По крайней мере, важная составная часть его, собственно говоря. В Древнем Риме империум назывались все территории и владения Рима за пределами Италии. То есть, и вот ответственность Рима за эти территории, как бы этим термином и обозначалась империум. И, так сказать, я думаю, неспроста это древние так делали, потому что совершенно идея империи — это не идея кочевника, который переходит с места на место, как саранча, выедая, так сказать, одно пространство, переходя, там, скажем, на другое. Нет. Здесь совершенно четкая ответственность за всю территорию, которая взята под крыло, там, скажем, там, так сказать, вот, либо народом, который является ядром этой империи, там, либо содружеством каких-то народов и так далее.
А это не напоминает ли вам ответственность за свою семью? Вот это первая ассоциация, которая у меня возникает сразу.
Напоминает, только это гораздо более и большая ответственность, потому что, собственно говоря, не всегда в семье удается избежать склок и свар, а, собственно говоря, ответственность за империю, это и есть первейшая из ответственности, чтобы на этой территории был мир. Был мир и покой. И, собственно говоря, это вот ответственность за эту территорию, за обеспечение безопасности, покоя и мира этой территории, это и есть вот, так сказать, одна из составляющих вот этого имперского сознания.
Павел, тогда возникает вопрос. Роман вышел в 99-м, был написан, в 2000 году был опубликован. Это практически время прихода к власти Владимира Владимировича Путина. И мне кажется, что вот...
Писался еще до его прихода.
Ну, как говорится... Да. Вы опередили свое время, но критики, которые читали ваш роман, они именно поэтому написали, что вы в нем отразили вот то самое стремление россиян к восстановлению былого могущества страны под железной рукой, кавычки. Вот с того времени, ну, прошел уже достаточно большой промежуток. Слушайте, ну, что касается восстановления империи, да, Россия воссоединилась с Крымом, да, империя сохранила свою территорию, что, безусловно, немало в наше время. Но железные руки-то вроде как не получилось.
Ну, вы знаете, тут, наверное, как, вот, как и с библейским временем, вот с таким временем художественного символического пространства, не все так просто. Как, скажем, 7 дней как бы созидания мира, это не 7 фактических как бы, каких-то дней от рассвета до заката, а это другие временные промежутки, вот, которые просто, так сказать, так вот уплотнены в какой-то целый геологический пласт, может быть, эпоху. Также, собственно говоря, и здесь. Это восстановление, возможно, произойдет не, так сказать, не под одно правление.
Вот. То есть разваливать все быстро можно?
Разваливать очень легко и очень быстро. Ну, по крайней мере, гораздо быстрее и легче, чем строить и созидать и сохранять. Вот, потому что сохранение – это тоже весьма творческая работа и требует огромных усилий.
Что, Павел, еще раз хотел уточнить для вас, что такое для вас империя? Но это не весь вопрос. Что такое для вас Россия? И стоит ли для вас между этими двумя понятиями Россия и империя знак равенства?
Значит, империя для меня – это пространство, которое организовано в некий порядок, в некий свой своеобразный космос и противостоит процессам разрушения, которые невольно, так сказать, потому что время – это такой кислотный дождь, который разъедает все. И сохранять это пространство в надлежащем порядке – это тяжелая работа. И вот эта тяжелая работа выполняется империей, и противоставление ее хаосу, и порядку. Россия, на мой взгляд, вообще может существовать только в форме империи. Да так она, собственно говоря, как, так сказать, как Россия существовала.
То есть знак равенства.
Знак равенства для меня это да, безусловно. Не будет империи, не будет России. Это очевидно. Для меня, по крайней мере.
А не будет России, будет империя? Какая-то другая?
Ну, нет, естественно, когда-нибудь на этом пространстве, возможно, какой-то другой героический народ вот, воссоздаст что-то и такое. Собственно говоря, ведь мы эти качели видим постоянно. Вопрос о том, что первичнее, национальное государство или империя, он, собственно говоря, открыт. Потому что, собственно говоря, в Европе... нет практически ни одного народа, который не прошел через состояние империи, если так подумать. Да, ну, какие-то входили в какие-то империи, как, скажем, вот мы Финляндию берем, то, так сказать, в шведскую претендующую там на империю, то в российскую, там Голландия тоже была империя со своими колониями, да все, Испания.
А что-то англосаксы Британия. Задержались в этом статусе.
Ну, как-то да, у них преемственность такая произошла, просто вот новая, выросшая в новом свете как бы империя, она по своему преемству оказалась англосаксонской, просто потому что Великая Британия, собственно говоря, по большому счету, свою большую игру, так как она ее видела, проиграла.
Вот вы знаете, Павел, вы сейчас произнесли название нашего исторического векового геополитического противника, и я подумал, что это хороший повод поговорить о слове. Вот когда мы говорим «Великая Россия», это звучит пафосно, это звучит так, гордо, емко. И как-то неудобно это слово, словосочетание по-русски, это два слова, использовать ежедневно. Вот это как бы название, может быть, образа будущего, речь в праздник. Но вот так каждый день говорить, вроде как бы получается не очень хорошо. А смотрите, соединили Великая Британия в Великобританию, и это стало будничным названием. И вроде как бы можно сказать Великобритания, можно сказать Британия, можно сказать Англия. И то есть приравняли великость, сделали ее повседневностью, и никто уже себе не задает. А с чего это, с такого вот она великая-то? То есть Индию отрезали, она по-прежнему великая. Почему?
Я согласен, Великобритания в 20 веке потерпела гораздо большие территориальные потери как империи, чем Россия даже, чем, ну, не Россия, чем Советский Союз, скажем, да, потому что территориальные потери Британии в 19-м, там, второй половине 19-го и в 20 веке, они просто, в общем, была величайшая из, как бы, из держав, и вдруг так раз так съежилась до какого-то островного там существования, в которое еще входит, значит, под
Содружество
королевское государство. Содружество там, да, Австралия, там, Канада и так далее. Вот. Но все равно это уже как бы такая традиционная просто форма, никто там не...
В словах сохранилась, и по-прежнему она великая.
Ну, пускай, ради бога, мы же не относимся к этому названию, которое стало просто топонимом для, политическим топонимом для этой территории. Мы не обращаем внимания, собственно говоря, уже там Великая Британия, Англия там или что-то. Для нас это, в общем...
Вы являетесь ярким представителем того, кому можно было бы назвать писатель-имперец. Помимо этого, вот я бы к этой категории отнес бы, безусловно, Александра Ильича Проханова, Захара Прилепина. Вы кого бы, так сказать, порекомендовали, посоветовали, отметили? Потому что я уверен, что наши уважаемые зрители воспримут такую рекомендацию, как повод прочитать книги.
Ну, есть такой петербургский писатель Илья Бойшов, например, который тоже по настроениям совершенно четко имперский государственник. Пускай он не всегда это... как бы допускает в книге, поскольку есть художественная необходимость того или иного, как бы, да, того или иного образа или того или иного содержания, что мы даем. Всегда приходится чем-то жертвовать, потому что художественная необходимость заставляет лишнее убирать или, так сказать, вставлять необходимое взамен чего-то. Вот. И не всегда, скажем, вот эти большие, как бы, такие вопросы необходимы в каких-то историях, которые рассказываются. Вот. Потому что ведь можно, в конце концов, рассказать и какую-то историю о коте или о собаке. Там, в общем, художественно она будет прекрасна, но вопросов имперскости мы здесь, как бы, поднимать не будем никаких, потому что художественной необходимости в этом никакой нет. Вот. Но, тем не менее, по настроению его текстов, книг и образа мысли, он, конечно, тоже относится вот к такой плеяде людей, которых вот тогда, вот еще в начале 2000-х, критики, чьи произведения крестили, значит, вот имперскими романами, скажем, да, или попытками создания имперского романа.
Еще кого-то назвали бы?
Безусловно, сказать, дышит и чувствует империю Александр Секасский, хотя он не чистый, как бы, художник слова, он философ, он, конечно, грешит и беллетристикой, вот, но в основном у него все-таки такие книги футуристически-философского направления, с, очень, конечно, полемические, так сказать, вызывающие много вопросов, но, безусловно, автор этих книг, человек, понимающий, что такое империя, и ценящий это состояние, и состояние души, и состояние общества. Ну, так, наверное, из современных, чтобы это было вот очевидно и бросалось в глаза.
И чтобы это было интересно, конечно.
Чтобы это было, да, чтобы это было, безусловно, интересно еще. Не знаю, потому что вот по общению, потому что, ну, мы же все живем вот в такой ситуации, когда мы понемногу вытесняемся в группы, скажем, по определенным интересам, да, и поэтому писатели, естественно, знают других писателей, общаются с ними. И через эти общения я вижу, что таких, как бы, авторов довольно много, которые склонны вот к такому взгляду на свое отечество, что это действительно как бы империя, и как империя существовать и может. Но в произведении это может никак и не отражаться, собственно
ну,
говоря.
Ну да, Павел, у нас получилась, как говорится, великолепная пятерка. Я думаю, что наши уважаемые зрители воспримут это, безусловно, как рекомендацию, если они кого-то из вышеперечисленных не читали. Я же, дорогие друзья, в свою очередь, крайне рекомендую Павла Крусанова и особенно роман «Укус ангела». На этом первая часть нашей программы заканчивается, и мы переходим во вторую, где наш гость ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Сегодня говорим об империи, литературе, а наш гость – писатель, главный редактор издательства «Лимбус Пресс» Павел Крусанов. Павел, у нас сейчас вторая часть – это блиц-ответы, блиц-вопросы. Готовы?
Да, пожалуйста. И снова здравствуйте. Да.
И снова здравствуйте. Итак, вопрос первый. Как можно понять из ваших интервью, а я их прочитал достаточное количество, вы охотник?
Да, я охотник-любитель, причем вот среди охотников то, чем я занимаюсь, называется охотник по перу. То есть у меня интерес нет по перу. Это водоплавающая дичь боровая.
Я подумал, на писателей охотитесь, извините.
Нет, на писателей я не охочусь, пускай живут. Вот. Хотя их не должно, конечно, быть много, их должно быть столько, сколько нужно.
Как главный редактор издательства, вы должны охотиться на писателей.
Это другого рода охота. Если мы расширим это понятие, то я расскажу и об этом.
Давайте, давайте, конечно.
А о чем сначала?
Об охоте не на писателей и об охоте на писателей.
Ну, охота не на писателей, а охота на водоплавающую буровую дичь. Как и вообще охота. Это дело страшно увлекательное, собственно, и название этого словно промысла само говорит само за себя охота. Ну, невозможно сдержать.
То есть так хочется, да?
Желание, да. Ну, этимология, в общем, очевидна. Ясна. Вот. Конечно, вот сейчас в современном пространстве, когда происходит такое озеленение умов, и вот. Всякие мимимишные мягкие игрушки в виде котиков, енотиков кочуют из телефона в телефон с картиночками, да. Сейчас, когда ты скажешь, что ты где-то что ты охотник, так сразу начинается, ну вот, вот, бедные зайчики, бедные там енотики. Это, конечно, совершенно не так. Вот, потому что в той грамотной охоте, которая, вот, скажем, происходит всегда была, она никогда не идет в ущерб природе. И если она действительно происходит грамотно, так как надо, без браконьерства, безо всего, баланс абсолютно, абсолютно сохранен. И даже более того, зачастую это, так сказать, оказывается необходимым, как, скажем, там, со своевременным там, отстрелов волков, которые по той или иной причине, там, скажем, развелись. Или вот был такой опыт, скажем, в свое время, запрет весенней охоты на водоплавающую птицу, в частности, вот на уток. И вдруг, к удивлению биологов, поголовье уток от этого не увеличилось и сократилось. А причина вот в чем. Потому что за столетия вот такого порядка вещей, то есть когда на пролете уток, там, скажем, весенняя охота, это когда с юга они летят на север, там, значит, вот уже на свои места, где выводят птенцов и так далее, они всегда встречались вот с охотниками, и поэтому их, скажем, вот как бы поголовье таким образом рассчитано, что селезней всегда больше, чем уток, поскольку на этом пролете селезни отстреливают. Потому что весенняя охота только селезни, самих уток никогда, потому что они выводят птенцов, их не трогают. То вот когда перестали отстреливать селезней, то утки не могли сесть на гнезда, потому что селезни в большом количестве продолжали драться друг с другом за уточек, и на уточек уже не обращали внимания.
Интересно как.
Да, это история, о которой, так сказать, мало кто, так сказать, задумывался и знает, но это так. Поэтому скорости весенней охоты опять разрешили, чтобы восстановился все-таки этот нормальный баланс.
Как бы. Павел, сейчас я сидел и слушал, когда вы рассказывали про охоту, про то, как волков отстреливают, Я вот подумал, а что вы расскажете про охоту на писателей? Кого там отстреливать надо?
В моем случае это как раз охота, что ли, с расставлением силков, с тем, чтобы завлечь этого самого желанного писателя в свои тенета и уже с ним работать, поглаживая его как мягкую игрушку и желая получить от него наилучший результат в этом взаимодействии меня как издателя и автора как писателя. Здесь охота носит уже совершенно другой характер. Вот. Здесь есть конкуренция среди охотников, авторов, интересующих.
Здесь селезней все меньше,
селезней,
а охотников, охотников все больше.
У некоторых все больше, поскольку
снайперские винтовки, пулеметы,
да, ой, не говорите, крупнокалиберные. Там, да, вот есть техническое оснащение, конечно, тоже очень много значит. И в ситуации, когда, собственно, индустрия бумажной книги понемножечку схлопывается, увы, это так, потому что, скажем, вот я уже говорил о том, что культура выходит из фокуса общественного внимания. Это видно даже по продажам книг за последние, вот скажем, ну, это общеизвестная цифра, с 2000 где-то по 2000, а с 2008 по 2019 или 2020 даже год продажи бумажных книг снизились на 40%. То есть, вы представляете, что такое для индустрии падение рынка практически наполовину? Это катастрофа. Поэтому, в общем, снизились тиражи, снизилось все. Издатели и книжные магазины уходят в какие-то другие области. Там, зайдите в любой сейчас книжный магазин, там четверть или половину даже территории занимает какая-то сопутствующая...
Хочу сказать, что эту тенденцию я почувствовал в том числе и на своих книгах, которые переиздаются.
Неизменно, они все как бы так, это всех касается.
И следующий вопрос, Павел. В одном из интервью вы говорили о том, что вы играли в ленинградском рок-клубе. Вопрос, что играли, в какой команде, в какой группе?
Ну да, была сцена, можно сказать, что и там играл вообще в клубе. Я был членом этого клуба. Вот, играл...
Вот на Рубинштейна, знаменитого ленинградского
рок-клуба. Да, 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 разумеется, разумеется, в те годы. Но это же время было такое, вы понимаете, вот моя юность выпала на начало 80-х, такая активная, как бы, да. А это было время, когда музыка заменяла все вообще людей. И вот скажи мне, что ты слушаешь, я скажу тебе, что ты, вот, кто ты, вот буквально до такого действительно доходило. Если ты не музыкант, там, скажем, не поэт, не живописец, то кто ты вообще там? Вот эта атмосфера была совершенно в то время, вот в Петербурге, Ленинграде, извиняюсь, тогда. Она была очевидной. И мимо пройти я не мог. Я был увлечен музыкой в ее вот рок-н-ролльном, скажем, изводе. Таком играл в нескольких группах, основные из них это Абзац и Хамелеончик За. Абзац был акустический состав, я там играл на акустической гитаре, а Хамелеончик За это был электрический состав, там я играл на басу, знал всех вот героев, конечно, нынешнего рок-н-ролла, там дома у меня, так сказать, Цой пел. На моей свадьбе выступал зоопарк Майка Науменко, первый, собственно, публичное выступление
было. Можно уже музей открывать в своей квартире.
Вот. Понимаете, музыка такое дело, особенно вот такого рода, что здесь ты не можешь отвечать за каждую сыгранную ноту, за каждый там звон тарелки. Это коллективное своего рода творчество. А хотелось, в общем, за все отвечать по высшей мере ответственности. И в этом смысле литература и идеальное искусство, потому что за каждую букву отвечаешь только ты, никого между тобой и буквой
чтобы
нет.
Чтобы размазать ответственность, некоторые безответственные люди придумали соавторство, чтобы можно было говорить, это написала.
Да, вот это вот не я, вот это вот именно не я, а все, что хорошо, это я, да.
Ну, справедливости ради хочу сказать, что у меня есть одна книга, написанная в соавторстве с Дмитрием Беляевым, я его очень люблю и уважаю, и поэтому я, конечно, сейчас исключительно пошутил.
Я тоже.
Хорошо, Павел, следующий вопрос, но он должен коснуться уже, естественно, империи, той сверх темы, которой мы сегодня с вами так скользь коснулись. Опять-таки, цитата из одного вашего интервью. «Империи не следует воплощать идею всемирности. Она должна иметь границы, и если не врага, то соперника на этих границах. Уничтожив последнего соперника, империя уничтожит и себя самое». Конец цитаты. Вы про Соединенные Штаты как в воду глядели?
Ну, я как бы умозрительно тогда, поскольку это к такому выводу я пришел, работая над тем романом, о котором мы, собственно, уже говорили, «Кусь ангела», вот, то у меня там, в общем, поскольку это вещь такая не совсем, так сказать, напрямую с реальностью связана, а связана, так сказать, там через символическое поле с реальностью, то там имелось в виду империя, так сказать, некая идеальная. И что с ней может происходить и до каких пор она может вот такую, так сказать, экспансию из себя представлять. И оказалось, что доведенная до предела, то есть до идеи всемирности своей, империя дальше не может нормально функционировать, потому что она заряжена на то, что она должна что-то организовывать, что-то приводить в порядок,
что-то защищать,
что-то вот хаос обращать в порядок, и когда она не видит это снаружи себя, она начинает искать внутри, и все плохо кончается.
Слушайте, ну прям про сегодняшние Соединенные Штаты, но в этом случае я хочу сказать, что у Российской империи, ну не в смысле того образования, которое было, а у России как империи с этим проблем нет.
С границами у нас все было в порядке.
С границами все хорошо, за границей у нас всегда партнеры стоят, которые финансируют внутреннюю смуту, так что здесь у нас...
России это не грозит, совершенно точно. Вот, поедание самой себя, пока у нас такие границы.
Хорошо, Павел. И последний вопрос нашего блица. Что такое укус ангела?
Ну, там эта фигура по отношению к герою. Он как бы отмечен свыше, отмечен каким неким небесным мандатом. И вот это отмечено, этот выбор, как бы, да, выбор именно тебя, когда вот эта небесная молния именно в тебя метила и тебя отметила, это не только благо, это и величайшее, в общем, напряжение и, может быть, мучение для человека, который оказывается, в общем, избран для какой-то большой роли, которую можно действительно, вот, так сказать, как-то соотнести с этим небесным мандатом, выданным на это. Собственно говоря, через это я и вот через этот образ хотел показать, что вот это как бы снисхождение высших сил, это не какой-то там поцелуй, как бы просто там в лоб и все, там ты отмечен. Это болезненная история вообще-то.
Нет, ответ исчерпывающий. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается. Мы переходим к третьей части, где Павел Крусанов ответит на вопрос, который прислали вы. Дорогие друзья, продолжаем программу по-стариковски. В очередном выпуске мы говорим об империи, литературе, и наш гость — это Павел Крусанов, главный редактор издательства «Лимбус Пресс», писатель. Сейчас у нас третья часть, в которой наш гость ответит на тот вопрос, который вы прислали. Павел, вопрос очень простой. Как имперца мы сейчас вас узнали еще лучше. Как писателя кто-то читал, кто-то, я надеюсь, будет побужден это сделать. Я категорически рекомендую это сделать. Вопрос. Охотник вы тоже, как мы поняли, многосторонний. И на писателей, и на, так сказать, водоплавающих собратьев по перу. Какие еще хобби у вас есть?
Ну, я по образованию, я отчасти биолог. И еще в детстве я имел страсть к братьям нашим меньшим, то есть совсем-совсем маленьким. Я в детстве коллекционировал жесткокрылых, по-простому жуков. Вот. Калиоптера, латинское название, дословно переводится как жесткокрылое.
Крыло. По-моему, редкое хобби.
Ну, в юности скорее... Ну, есть дети, у меня даже были несколько ровесников, которые тоже этим же увлекались, но потом, естественно, приходит юность, а что интересует юность? Любовь и музыка, да, все. Кроме этого, не интересует...
Битлз, уже... жуки, прямо вот я вижу дорожку от жуков в рок-клуб.
Да, возможно, они тоже были каким-то толчком, конечно. И Битлз. Ну, одним словом, когда по выражению Конфуция человек установился, а я, как мне кажется, уже остановился. Вот, меня снова потянуло к прекрасному, к жукам, и я понял, что, в общем, это то дело, которым можно заниматься бесконечно. И на данный момент у меня довольно большая коллекция жуков-жесткокрылых. Я люблю всевозможные дикие странствия, и когда меня спрашивали о том, почему, зачем, я сам сначала даже путался, ну, вот тяга к перемене места, потом вот просто осознал, почему. Потому что это повод пополнить мою коллекцию. В каждых новых местах я собираю новые виды, и теперь у меня есть оправдание вот этой, казалось, как мне раньше, необоснованной тяги вот к перемене мест.
Павел, ну хотя бы вот сколько экземпляров в коллекции, примерно, потому что сложно представить.
Я точно сам вам как бы не скажу, потому что в коллекции видов довольно много, но поскольку ни в одном экземпляре представлен вид, как правило, самец, самка, а если есть цветовая аберрация, то несколько вариантов разного цвета, там, скажем, и так далее. То есть, ну, если так прикидывать, ну, порядка там 4-5 тысяч экземпляров, они есть. По крайней мере, два таких энтомологических шкафа с выдвижными застекленными коробками.
Это очень, очень серьезно. Да. А, Павел, я знаю, мне ваши друзья рассказывали, что вот это ваше хобби, оно еще материализовано в очень такой интересной картине. Я хотел бы попросить вас рассказать об этом.
Как-то пришло в голову. Ну, когда расправляешь жуков, с ними работаешь, это очень хороший материал, потому что у них вот жесткокрылые неспроста, потому что у них довольно твердый хитин, и надкрылья как бы довольно жесткие. То есть это довольно устойчивый такой вот цветовой объект получается в итоге. Я подумал, что с этим можно как-то работать, создавать какие-то пластические, что ли, картины, где жуки выполняют роль какой-то такой цветовой пластической массы, и ей как смальтой можно, значит, как-то управлять и что-то из этого делать. И я сделал несколько таких арт-объектов, вот, которые там привлекли внимание и домашних, и друзей, там, и сторонней публики. После чего взялся за такой труд сделать российский герб двуглавого орла из жуков, обитающих на территории, подвластной этому орлу, под его крылами находящийся. И у меня два опыта было такое. Сначала я сделал один герб.
Именно герб?
Именно герб, двуглавый орел из жуков. Там было порядка там 1300 штук или так далее задействовано.
Только отечественного производства?
Только отечественного. И, ну, вставил я туда еще крымских жуков, потому что никогда не считал Крым, в общем, территорией, над которой орел двуглавый не властен. А это было году в 2012.
И опять опередили свое время.
Да, не прошло и двух лет. И, в общем, жуки Крыма вернулись под державную длань. Вот. И добились, в общем, добились своего. Этот герб, там было несколько журналистских материалов по этому поводу, два телевизионных. Он, в общем, так просиял локально на территории Петербурга. И в итоге, в общем, к 250-летию университета Герцена, который я заканчивал, я подарил его на кафедре зоологии и музею, значит, зоологии. Он там сейчас висит с медной табличкой, все прекрасно. Но какое-то время спустя мне стало без него одиноко. Возвращать уже подарок невозможно, как бы, да, как-то это не по-нашему, не по-имперски. Вот. То, что сам отдаешь, забирать обратно. То, что у тебя забрали, можно. Вот. И я стал делать, значит, такой новый герб. Он теперь больше еще и еще краше, там за 2000 уже экземпляров. Он такой там метр на метр, это большая такая история. И он сейчас висит у меня дома. Кроме жуков, которые в теперешних границах России, там есть еще и несколько вкус других территорий.
Дорогие друзья, вот сейчас самый момент истины. Сейчас Павел скажет, какие жуки с каких территорий вошли в этот герб.
Нет, я как раз это не скажу. Это я не скажу, хотя у меня есть как бы... Мне будет все равно в любом случае не слукавить здесь, когда что-то... Я же не знаю, случайность это или вот такая вот симпатическая магия. Если опять что-то сработает, то у меня есть каталог использованных там жуков, это будет предъявлено, и все будет тогда встанет на свои места. Случай это или не случай?
Можно попросить, Павел?
Да.
Несколько жуков с ДНР, ЛНР. Для начала.
Вы меня несколько опередили, но уж ладно. Там есть несколько жуков из ДНР, вот, где я был дважды. Вот. И в ЛНР мы тоже заезжали, через нее ехали, но жуки взяты только в ДНР, оказалось так. Не встретились мне в ЛНР тогда. И они есть в этом гербе. Это две, значит, небольшие жужелицы, которые заняли свое место
в этом гербе. И прекрасно. Павел, я предлагаю на этой оптимистической ноте нашу сегодняшнюю программу с вами и закончить. Ну, а я надеюсь, что очень быстро мы с вами увидим, что все, что вы делаете, оно действительно постоянно опережает свое время.
Иногда это пугает.
Но это, думаю, что не тот раз. Павел, спасибо, что пришли.
Вам спасибо.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» заканчивается. Всего вам самого доброго.